Меня зовут Олег Геннадьевич, я занимаюсь порядка 10 лет изучением нетрадиционной медицины. 3 года я изучал ее в Индии, там я познакомился с аюрведой. У меня есть авторские методы, здесь запатентованные в институте патентоведения в России. Есть также свои методики, которые я заработал в Индии. Порядка 5 лет я занимался лечением травами, потом я перешел на изучение камней. Вот. В общем, камнями я лечу не так давно, я порядка 8 месяцев занимаюсь этим, но результаты, они превзошли все мои ожидания, потому что то, что я делал травами, лечил травами за месяцы, сейчас можно вылечить буквально за 1-2-3 недели с помощью камней. Вот. Этот метод, он очень древний, и если вы посмотрите индийские картинки, то, допустим, 5000-летней давности, вы увидите там такие браслетики на руках, на ногах, и можно подумать, что это для красоты, но на самом деле это все подбиралось индивидуально, и поэтому люди меньше болели. В целом, я хотел бы с вами за этот месяц поговорить о очень важных вопросах, о том, почему же все-таки мы болеем, несмотря на то, что столько докторов, столько различных методик лечения. Кто может ответить на этот вопрос, почему мы до сих пор не вылечились? Кто сказал, мысли плохие? Откуда вы знаете? На самом деле, вот он ответил на этот вопрос. Питаемся мы неправильно, экология тоже плохая, но в основном мы страдаем из-за того, как мы ведем себя, из-за нашего поведения. Хотя, в принципе, этот вопрос в нашей русской медицине особенно не изучался, но на самом деле этот вопрос, он был известен всегда, просто мы этого знания не очень касались. В последнее время только мы начали изучать Священные Писания, там, Библию, Веды. И сейчас мы уже начинаем как-то немножко осознавать этот момент. Но сейчас мы с вами вот на этих лекциях очень серьезно и подробно остановимся. Вы будете точно знать, от каких качеств характера вы болеете, от своих, что вы неправильно говорите своим близким и из-за чего, какие болезни возникают. Сегодняшняя лекция будет посвящена тому, что мы с вами вкратце разберем наше строение, не то анатомическое строение, которое вы изучали в школе, а другое, которое, к сожалению, наши современные ученые, они о нем только начинают догадываться. И по поводу нашего тонкого строения сейчас очень много неразберихи. Я бы хотел вам дать данные, которые существуют в Ведах. Вот. И вы познакомитесь с тем, как, из чего мы состоим, только уже немножко с другой стороны. На самом деле это классические данные, то есть эти данные не являются какой-то выдумкой там какого-то выдающейся личности, там, который сам это где-то там написал или выдумал. Это известно давно, существует научное знание, которое изучает тонкую природу человека. И это знание известно с незапамятных времен. То есть более 5000 лет это уже записано. И наши современные исследования, они в какой-то мере это подтверждают, хотя не настолько глубоко, насколько это уже известно. Поэтому лучше обратиться просто к ведам, поизучить это все, почитать, и будет известно больше, чем то, что сейчас могут открыть ученые. Итак, у нас есть вот это вот грубое физическое тело, которое вы все знаете. Оно рождается, стареет и умирает, да? Вы все знаете это. То есть это никому не надо объяснять. Вот. В нем есть такое строение свое, там нервная система, различные органы, кровеносная система. Вы все это знаете, да? Вот. Но, допустим, на ряд вопросов ученые не могут ответить. Например, почему человек обижается, и потом у него заболевает сердце. Кто может ответить на этот вопрос? Почему так происходит? Какая тут связь между какой-то, какими-то словами, там, эмоциями, и в результате получается, что человек умирает от инфаркта? Какая тут связь? Да, на тонком теле. Связь находится в тонком теле. На самом деле, вы все знаете. Не знаю, зачем я сюда приехал, вы все уже знаете. Вот. На самом деле существует у нас тонкая материальная природа. Это не духовная природа. То есть на самом деле у нас есть еще, мы еще имеем, то есть мы являемся душой на самом деле. Душа, она имеет духовную природу. Это совсем другой уровень. Эта природа духовная, она, ее невозможно измерить никакими материальными способами. Поэтому мы об этом попозже поговорим. Сейчас мы будем говорить о тонкой нашей, тонком строении материальном. Эти материальные элементы, которые связаны с нашей мыслью, невозможно измерить никакими существующими приборами. Потому что те частицы, которые сейчас известны и которые изучены, все они не идут ни в какое сравнение с теми структурами, которые связаны с нашими мыслями. И это подтверждают исследования, связанные с мыслью человека. Например, мысль человека, она пролетает со скоростью, намного превышающей скорость света, в любую часть Земли и в любую часть этой Вселенной. То есть она может, ваша мысль спокойно, не надо быть там каким-то экстрасенсом, ваша мысль спокойно улетает в любую часть Вселенной, разлетается. Надо просто научиться концентрироваться на объекте. Если вы сможете сконцентрироваться на объекте каком-то, то вы сможете, если у вас достаточно чистое сознание, то вы сможете увидеть то, что находится на другой части Вселенной с помощью своей мысли. Сложности никакой нет, потому что мысль, она пролетает сквозь все эти планеты. Сложности никакой нет. Нужно просто научиться. Поэтому все люди, которые называют себя там сверхспособными какими-то, это все глупость. Каждый человек может научиться этому, потому что это наша природа. Мы владеем этой мыслью. Каждый из вас владеет мыслью. Кто не владеет, поднимите руку. Все владеют, у всех есть мысль, все думают. Вот, поэтому все могут спокойно научиться. И на самом деле нет ничего сложного, если вы поймете, что когда вы вспоминаете что-то, когда вы вспоминаете, вы тут же контактируете с этим объектом. Например, если вы вспоминаете живого человека, то вы сразу с ним контактируете, просто он этого не чувствует. Понимаете? Вот. А если мы вспоминаем человека, который уже вышел из этого тела, то есть слово «умер», оно не совсем уместно, потому что человек не умирает, умирает только тело. Вы должны знать, что мы являемся душой, что мы никогда не умираем, и мы не рождаемся, рождается тело. Вот. А мы, душа, она попадает при зачатии, при зачатии она попадает в яйцеклетку, в эту оплодотворенную, и начинает, она двигает этой силой развития ребенка в утробе матери. То есть без души он не будет развиваться. Ни один материальный элемент в этой вселенной не будет двигаться сам по себе, если не будет присутствовать душа. Поэтому во всех тараканах, кузнечиках тоже душа присутствует. Они живут и радуются своей жизни по-своему. Вот, поэтому мы должны в этом разобраться во всем. У них тоже есть какая-то связь друг с другом. Это нельзя назвать мыслью, но какой-то уровень восприятия друг друга они имеют. Мы же имеем уровень мыслей и уровень чувств. То есть у нас, мы будем сейчас разбирать все это. Просто я хочу вам разъяснить, почему же все-таки столько неприятностей у нас возникает. В чем проблема? Проблема заключается в том, что мы не понимаем до конца свою тонкую природу. Мы не понимаем силу мысли и что она может с нами сделать. Итак, мы когда сконтактировали с другим человеком, вспомнив его, то контакт этот может быть хорошим, может быть плохим. Когда он бывает плохим? когда мы плохо думаем о нем, да? Почему он бывает плохим? Кто мне скажет? Вот мы плохо думаем о человеке, возникает плохой контакт. Правильно, потому что кому приятно, когда о нем хорошо, плохо думают? Кому неприятно? Кому приятно, да, когда о нем плохо думают? Да? И кому неприятно, когда о нем хорошо думают, да? Поэтому вроде бы резонно думать о человеке хорошо, и тогда мы не будем болеть, да? Но почему же все-таки мы этого не делаем? Кто может ответить на этот вопрос? Какая? Есть одна сила у нас внутри, которая мешает. Если, допустим, кто-то из вас скажет мне, что я плохой, я могу поскромничать и сделать вид, что я не заметил, но все равно где-то внутри будет неприятно, да? Вы согласитесь, что всем, кому говорят, что он плохой, внутри становится неприятно, да? Вот. У нас в нашем тонком строении есть одна штука, которая делает это так. Даже если мы провинились, все равно, если нам говорят плохой, то нам становится неприятно. И мы злимся, то есть у нас происходит изменение нашего эмоционального состояния. Когда что-то не по-нашему делается, да? Итак, у нас существует тонкое строение. Значит, у нас есть грубое тело и есть тонкое тело. Тонкое тело, оно состоит из... Это тонкое тело, это тело, которое дает нам жизненную энергию. Она называется... Это тело называется прана-майя. То есть прана – это значит энергия. Вот, майя – это как бы оболочка переводится. То есть это самое грубое тонкое тело. То есть все эти оболочки тонкие, они состоят из материальных элементов, но каждая тоньше другой. Вот эта оболочка прана-майя, она очень развита у животных, и у людей она тоже достаточно сильно развита. Она заставляет человека заниматься следующими вещами. Она заставляет человека просто радоваться, и все. Человек может просто радоваться или просто печалиться. Точно так же делает собака, да? Мы видим, что в этих процессах разницы нету, да? Что животное, что собака бегает, виляет хвостом. Человек тоже может бегать, прыгать, да? Вот, вилять хвостом иногда, да? Перед кем-то. Вот. То есть мы видим, что человек, в принципе, поступает так же на этом уровне. Если, допустим, ему что-то понравилось, он может смеяться, бегать, прыгать. Собака не смеется, но, в принципе, делает то же самое. Поэтому на этом уровне прана-майи человек и животное ведут себя одинаково. Эта тонкая энергия прана-майя, она также питает гормональные функции человека, и она питает нервную ткань. То есть вы должны понять такую вещь, что вот это вот знание ученых, что первичным является нервный импульс, который возникает в результате раздражения, понимаете, это же глупость на самом деле. Потому что нервный импульс же можно вызвать там в любой ткани мертвой, там, как у лягушки, там лягушка уже умерла, и у нее нервный импульс, вот, лапка еще дергается, понимаете? Почему же лапка тогда не может думать? Потому что существует более тонкая природа человека, и эта более тонкая природа заставляет действовать более грубую, понимаете? Не так, как мы думаем, что когда происходит грубое раздражение, возникает тонкая активность человека, а наоборот. Тонкая природа, сама душа дает силу жизни всему телу. Душа, когда она присутствует в теле, она очень мала. Ее даже невозможно измерить. Но считается, что она размерами с атом. Очень мала. И душа – это мы. То есть мы размерами с атом. Потому что все остальное, что у нас есть, это просто вот эти вот материальные элементы, которые нас покидают потом. Мы отживаем свое в этом теле, и оно нам уже больше не нужно. Так вот, эта душа, она с огромной силой дает свою энергию всему, что существует в этом теле. И больше того, она распространяет свою энергию туда, что нам понравилось. Вот, допустим, мне микрофон понравился сейчас. И энергия моей души пропитывает этот микрофон. Если у меня кто-то сейчас его возьмет, то я сразу огорчусь. Понимаете, это означает, что у меня есть какая-то связь. Если, допустим, у вас есть машина, да? Вы сидите в машине, допустим, и кто-то подходит, рядышком проходит мимо машины и стукает ее вот так раз, тихонько, да? Вот по машине так, по вашей, пренебрежительно, да? Стукает и проходит дальше, да? И у вас возникает такая неприязнь, да? Как это он может по моей машине стучать, да? Это происходит из-за того, что мы как бы пропитали своим тонким телом машину, и она становится как будто моим собственным телом. Иногда человек так сильно пропитывает машину, что у него прямо инфаркт бьет его прямо. Как только кто-то даже просто дотронется до его машины, и сразу уже у него инфаркт наступает. Понимаете? Поэтому пропитывать своим тонким телом какие-то внешние объекты довольно опасно. Понимаете? Там расчесочку украли, допустим, да? Или еще что-то. Возникают проблемы сразу, мы заболеваем. Потому что тонкое тело пропитывает этот объект, у нас его забирают, и мы испытываем страдания. Кто не испытывает страданий, когда у него что-то забирают? Поднимите руку. Есть такие? Нету совсем. Все испытывают страдания. Поэтому считается, что не надо слишком сильно привязываться к каким-то внешним объектам. Там. Ну, купили себе что-то. Но не надо сильно нацеливать на это свое внимание. Из-за этого человек очень сильно может заболеть. Понимаете, о чем я говорю, да? Не надо думать, что там дача, там дом, там одежда заставляют как бы самое главное в нашей жизни. Мы не должны так думать, потому что все это разрушается. Все это надо поддерживать потом. И когда мы пропитываем зарплату там, да, которую нам должны дать, еще не дали, а мы уже ее пропитали тонким телом, мы уже посчитали там, сколько нам должны дать, и вдруг нам дали меньше, да, и возникает расстройство, да. Поэтому мы должны понять, что, на что мы должны направлять свою силу внутреннюю, а на что не должны, потому что в этом заключается разница в сознании. Иногда человек находится в постоянно раздраженном состоянии, он не может контролировать свои чувства, потому что он очень сильно направляет свои чувства на различные предметы. Так вот, эта оболочка прана-майя, она предназначена просто для того, чтобы мы радовались, смеялись, вот, или наоборот огорчались. Вот, это просто, это очень примитивная такая сила, которая есть во всех животных. Во всех животных. Но ее нету в растениях. В растениях нету. Значит, но растения тоже живые. Она есть, может, в очень примитивной форме у растений. Значит, следующая оболочка называется мана-майя. Мана-майя — это значит ум. То есть у ума есть свое тело. То есть у него есть свое строение, довольно простое. Сам ум находится в сердце. То есть не в самом сердце, вот в этом вот мешке материальном, да, который там стучит, а в области сердца. То есть там есть какая-то сила тонкая в области сердца, там же находится и душа. Вот, в этой же области сердца тоже находится душа. Но если сердце заменить, искусственное поставить, то душа будет там же находиться. Потому что она имеет более тонкую природу, чем, допустим, вот этот вот там какой-то органический элемент, который стоит. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Поэтому ум, он связан ниточками такими тонкими. Он связан со всеми органами чувств. Он связан с глазами, с ушами, с языком. Понимаете? И он за счет них функционирует. У нас есть вот 5 органов чувств. Чувство зрения, чувство вкуса, чувство слуха. Да? Тактильная чувствительность и так далее. То есть вы знаете эти чувства все. Вот. И мы с помощью этих чувств, как щупальцами, направляем свою силу наружу. Мы должны понять одну такую вещь, что когда мы смотрим, глазами смотрим, то из наших глаз выходит сила. Понимаете? То есть не просто там, как говорят ученые, отражается что-то, да, в свете. На самом деле вы все чувствовали в своей жизни взгляд, да, чей-то? Как это происходит? Откуда вы чувствуете? Если кто-то смотрит со спины, раз, вы чувствуете, кто-то смотрит. Потому что из глаз исходит сила. И считается, что эта сила имеет огненную природу. То есть это тонкий огонь. Не тот огонь, который в костре горит, А бывает еще тонкий огонь, мы об этом тоже будем говорить с вами. Итак, мы слушаем. Когда мы слушаем, то какая-то сила, то есть биологическая сила, какие-то вибрации входят в наши уши, и это все контактирует через чувство слуха с умом. Так вот, чувство – это очень такая опасная вещь, потому что чувства имеют тонкую природу, и они могут выходить за пределы нашего тела. Понимаете? Вот, например, мы можем взглядом, особенно взгляд очень сильно выходит за пределы нашего тела, мы можем взглядом привязаться к какому-то объекту. Нам картинка понравилась какая-то, мы ее хотим купить, да, а денег нет. Проблема, да? Наступает проблема сразу. Какая проблема? Мы можем сказать себе, нет денег, да, и пойти дальше. А если сильно понравилось, да? Сильно вот, прямо нет сил, так понравилось, аж слезы на глазах выступают, да? И у человека возникает страдание, понимаете? Ведь ничего же не было, просто картина и просто взгляд, и родилось страдание. Откуда оно рождается? Оно рождается из-за того, что мы смотрели и пропитали своей силой, нам захотелось это иметь, потому что нам нравится, да? И мы начинаем деньги копить, работать, очень трудиться тяжело из-за этой картинки, да? Вот. Потом покупаем, она нам надоедает через 2-3 недели. И так вся жизнь проходит, да? Мы куда-то там смотрим, привязываемся как-то. Вы понимаете, это же реально происходит, мы должны понять. Если вы не доверяете этому, то проверьте, допустим, вам какая-то вещь, если нравится, попробуйте оторваться от нее. Кто-то возьмет, попробуйте забыть. Постоянно будет в уме, да? Будете вспоминать постоянно. Расчесочку украли, да? Вот, будет вспоминаться все время. Вы согласны со мной или нет? Вот. Это от чего происходит? От того, что она реально связана с нами, эта вещь. Она как нашей частью становится, понимаете? И из-за этого мы болеем. Мы болеем из-за того, что мы связываемся с какой-то вещью. Это очень просто. Вот. И если человек культурен в этом отношении, то он не будет болеть. Он знает, с чем связывать свои чувства. То есть смысл заключается в том, что чувства имеют опасную природу. Они очень любопытные и бесконтрольно везде лезут. Вот, допустим, глаза бы мои на тебя не смотрели, да? Но смотрят. Допустим, человек какой-то не нравится, раз и посмотрели глаза. Вроде бы, почему бы им не смотреть и не связываться, да? Но посмотрели, и сразу злость пришла, да? Злость пришла, потому что посмотрели. То есть гнев вспыхнул от чего? От того, что произошел контакт с объектом, который вызывает раздражение. К чему это я клоню? Да? К тому, что существуют опасности в нашей жизни, и мы должны научиться контролировать свои чувства. Что значит контролировать? Это значит, что мы должны понимать, куда надо смотреть, а куда смотреть не надо. Если, допустим, у вас зарплата маленькая, зачем вам смотреть на, допустим, шикарную мебель там, допустим, в мебельный салон вы идете? Вас спрашивают, зачем вы идете в мебельный салон? Вы говорите, просто посмотреть, да? А какие последствия? Возникает волнение, разочарование, и мы думаем, что на самом деле жизнь ужасна, да, я не могу купить себе этот диванчик, да? Который, если раньше человек не видел, он ему и не нужен 100 лет. Если сейчас папуасу какому-нибудь из Новой Гвинеи сказать, нужен ли ему современный какой-то диванчик там, да, он просто будет моргать на вас и все. Он не понимает, о чем речь. Да? Но если вы его спросите, нужен ли ему кокос, он сразу очень сильно возмутится. Он спросит, о чем вопрос вообще? Он знает, что ему кокос нужен. Поэтому смысл заключается в том, что человек должен понять, на что он должен сосредотачиваться. Существуют объекты, которые всегда приносят радость, и существуют объекты, которые всегда приносят страдания. Так вот, описаны эти объекты, которые всегда приносят радость. Если мы с любовью думаем об окружающих нас людях, то мы привязываем свои чувства к счастью. Если мы думаем о любимом деле, мы привязываем свое чувство к счастью. А если мы привязываем свои чувства к доллару, который поднимается и понижается, да, мы привязываем свои чувства к страданию. И таким образом приходит ко мне пациент, так как я изучаю тонкую природу, я смотрю, то я вижу, в основном 90% людей болеют из-за того, что они переживают, из-за того, что недостойно нашего внимания. Ну, например, если вы сомневаетесь, что это недостойно нашего внимания, то надо просто подумать о том, в чем же заключается смысл человеческой жизни. Человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы накопить на машину и потом, привязавшись сильно к ней, врезаться в этой машине куда-то чуть-чуть, поцарапать ее, и так как уже нет денег платить за ремонт, возникает инфаркт. Человек умирает. Это возможно или нет? Кто считает, что это невозможно? Да, так бывает. Да, так и бывает. Правильно. Вы понимаете? То есть вот от чего мы болеем. То есть вы понимаете, да, от чего мы болеем? От того, что... От того, что машину царапает, как по сердцу. Правильно? А мы знали об этом или нет? Кто из вас знал об этом, что так будет? Что когда думаешь о машине, потом проблемы возникают. Кто из вас об этом знал? Поднимите. А? И все равно думала, да? Нет? Хорошо. То есть смысл заключается в том, что мы должны научиться культуре определенной, культуре общения, культуре взаимоотношения с этим миром. И тогда человек становится счастливым. Кто считает, что человек может быть счастливым, поднимите руку. А теперь, кто считает, что человек может быть счастливым, если у него нет денег, поднимите руку. Молодцы. А кто считает, что если нет денег, то человек не может быть счастливым? Поднимите руку. Никто не считает. Хорошо. Ну ладно. Значит, итак, тело ума, манамая. Тело ума состоит из чувств, которые привязываются к каким-то объектам, хорошим или плохим, и из самого себя, да, из ума. Вот, оно такое простое строение. Ум, он находится в сердце, но думает он головой. Понимаете? Вот. Просто существует сила, которая связывает голову, вот этот мозг, головной мозг, с сердцем. И если вы очень так глубоко задумаетесь, так вспомните, как человек думает, когда приходит какая-то идея, да? Человек говорит: ой, в сердце ёкнула идея, да? Не в уме же ёкнула, да? В уме не ёкает, а ёкает в сердце. Раз, вспомнил что-то человек, и у него раз сердце сразу, да? От чего это в сердце? Потому что ум в сердце находится, понимаете? Но думает он головой, если думает. То есть ум всегда находится в сердце, он может думать, может не думать. Это уже его, так сказать, выбор. Понимаете? Но вы должны понять разницу между чувством, тем, чтобы чувствовать и думать. Существует как бы эмоциональная платформа, это когда человек просто подвержен влиянию чувств. Допустим, все говорят, Ельцин пьяница, да? И все только об этом думают и говорят. Один сказал, и понеслось, полетело, да? То есть это эмоции просто, вы согласитесь, да? Ну, пьяница и пьяница, и бог с ним. Что об этом говорить? Вот. То же самое, допустим, какая-то идея возникает такая общая, которой все привязаны там, зарплату, допустим, не дают. Все, сразу мы начинаем об этом говорить. Это эмоциональный уровень. Ума здесь много не надо, да? Вы согласитесь, что это просто влияние эмоций. Просто какой-то объект недоступен для нашего восприятия, но мы к нему привязаны, потому что ум, он имеет тонкую природу, он может привязаться к любой зарплате, даже которую еще не дали. Нет проблем. Вот. То есть ум, он привязывается ко всему, и возникает такая связь, которая вызывает у нас раздражение. И достаточно чуть-чуть кому-то задеть, и сразу происходит такое колыхание ума. И от этого колыхания что получается? Болезни, да? Да какая же связь между вот этими проблемами в уме и болезнями? Знаете, какая связь? В чем связь, знаете? Вот эта пранамая, оболочка более грубая, которую мы сейчас с вами разобрали вкратце, она связана с нашим телом очень тесно. Понимаете, очень тесно связана. А ум управляет этой оболочкой, он управляет. Не тот ум, который мы называем мыслями. То есть ум имеет очень тонкую, глубокую природу. То, что мы думаем, это только поверхность ума, понимаете? Существуют еще более глубокие вещи. Каждый орган контактирует с умом. У каждого органа, каждый орган связан с нашими чувствами. Каждый орган с нашими чувствами связан. И у каждого органа есть свой характер. Этот характер, он воздействует на ум, и ум воздействует на характер каждого органа. Например, если человек находится в каком-то плохом состоянии, ему что-то не понравилось, он обиделся, там, огорчился, да, то сразу какой-то орган меняется, потому что у каждого органа есть характер, и в зависимости от этого характера, в зависимости от нашего настроения меняется этот орган. Например, сердце имеет такой характер. Оно может радоваться, вот орган сердца, уже теперь мы это разбираем, сердце может радоваться. Вы знаете, да, что сердце может, да? На сердце радость у меня, да, там песни, да, сердце может радоваться, сердце может печалиться, да, сердце может обижаться и сердце может прощать, да, знаете, это природа сердца. Так вот, если сердце, если мы, то есть огорчение сердца, поджелудочная железа также может поступать, у нее немножко другая природа, например, поджелудочная железа, она обижается немножко по-другому, чем сердце. Вот. У сердца обида такая, сердечная. А у поджелудочной железы обида более грубая. То есть такая. Если человек грубо очень обижается, он обижается не мягко, а грубо. То есть он жестоко обижается. У него страдает поджелудочная железа. И если человек разочаровывается во всем, или просто склонен разочаровываться, и очень часто обижается грубо вот так вот, у него возникает сахарный диабет. Сахарный диабет возникает не от того, что человек ест много сахара, понимаете, как нам говорят. А оказывается, он возникает от того, что поджелудочная железа эмоционально истощается. Поджелудочная железа имеет тонкую природу. И эта тонкая природа, она может очень сильно пострадать от того, как ведет себя ум. А ум связан с внешними чувствами, связан с внешними объектами с помощью чувств. И поэтому внешние объекты, какие, с которыми мы контактируем, это наша жизнь, они влияют на наши органы очень сильно. Например, гневливый человек, который гневается, он раздражает печень свою, потому что печень, она имеет такое качество, оно имеет качество спокойствия. То есть спокойствие в наш организм идет из печени. Если человек беспокойный, значит у него слабая печень. Понимаете? Спокойствие в наш организм идет из печени. И когда человек гневается, у него страдает печень. И гневливый человек что теряет? Теряет покой, да, в жизни. Он не может уже успокоиться, если он гневается. Это от чего происходит? От того, что он не знает, что гневаться не надо, да? Кто-нибудь нас учил, что гневаться не надо или нет? Нет. В этом очень хороший вопрос. От чего дети, кто может ответить на этот вопрос? От чего вот ребенок может родиться с сахарным диабетом? От чего? Кто знает? Это как это так они передались? Это что значит? В мире царит несправедливость. Самый главный фактор этого существования несправедливость. То есть я рождаюсь, и ни с того ни с сего вдруг от отца и матери возникает сахарный диабет. Я вроде бы должен быть здоровым, я еще маленький, я ничего плохого не сделал. Да? Кто ответит на этот вопрос? Кто знает? Вот, правильно. Потому что человек на самом деле живет не одну жизнь. Тонкое тело вместе с нами путешествует из одного тела в другое. Тонкое тело не разрушается. То есть тело ума не разрушается. Когда человек умирает, тело ума остается вместе с ним. Мы уходим из этой жизни голенькими, понимаете? Домик, дачу и огород мы с собой не возьмем. Но тонкое тело мы с собой возьмем. Так как мы думали, как мы действовали, как мы поступали, это все откладывается в нашем уме. Там есть память. Вот. Эта память, она, конечно же, вы не сможете вспомнить прошлой жизни. Кто-то вспоминает. Потому что память идет вместе с человеком в следующую жизнь. Поэтому он вспоминает. Если память с ним не шла, как бы он вспомнил? Вы знаете, что есть люди, которые помнят свои прошлые жизни. Это доказано. Там одна женщина приезжает там в другую страну, начинает там говорить, здесь 100 лет назад так было, здесь садик стоял, я туда ходила там. Вы видели, да? Такие все съемки всякие, изучали это. Это сейчас не секрет. А потому что память остается, она не умирает. Поэтому и остается характер. Когда человек умирает, в тонком теле остается его характер. И характер бывает уже очень плохим. И когда человек уже начинает развиваться в утробе матери, то поджелудочная железа начинает страдать еще в утробе матери. И человек получает сахарный диабет. Я ответил на вопрос, нет? Сахарный диабет может возникнуть в результате того, что мы получаем. Характер же не возникает на пустом месте, понимаете? Вы, допустим, все заметили, у кого есть дети, поднимите руку. Теперь кто из вас считает, у кого есть дети, и кто из вас считает, что характер ребенка возник просто из того, как мы к нему относимся, просто из каких-то контактов, что характер ребенка не был до того, как мы стали с ним общаться, то есть, что характера у ребенка раньше не было, он потом появился. Кто так считает? Поднимите руку. Никто так не считает. Все заметили, что у ребенок имеет свой характер, да? Да? Правильно. Нет. Характер остается тем же, просто проявления его разные. Например, существует развитие человека, то есть тонкое тело развивается, тело ума развивается, понимаете? Оно приобретает зрелую форму, точно так же, как плод. Он сначала был горьким, потом кислым, потом сладким. Как так произошло? Почему это вдруг яблоко, откуда сладкий вкус взялся, да? Он уже был, на тонком плане уже был. Просто он появился на грубом плане, да? Яблоко, яблоня, она еще в семечке уже знает, что такое яблоки. Понимаете? Тонкий план яблони уже есть. И баньяновое дерево, это огромное дерево там, огромнейшее. Это из него целый лес из одного дерева вырастает. Потому что корни, они растут прямо с веток. В Индии, если бы вы были, вы бы видели. Корни растут прямо с веток, и новое дерево вырастает. И этот лес целый баньяновый, он вырастает всего из одного маленького семечка, меньше, чем просеное зерно, понимаете? Маленькое семечко уже не содержит в себе всю эту информацию. Если мы садим баньяновое семечко, то из него яблоня не вырастет, вы знаете, да? Потому что там есть тонкая сила, которая, она уже знает, эта тонкая сила, как должно выглядеть дерево. Точно так же. И все остальное. Тонкая сила говорит, что в 13 лет начнутся гормональные изменения у человека, и у него будут увеличиваться определенные функции тела, которые дадут всплеск определенным чертам характера, которые уже есть внутри, эти черты характера. Но они начинают проявляться, как раскрываются лепестки цветка. Понимаете? Я ответил на ваш вопрос? Хороший вопрос. Ничего бесполезного нет. Влияние всегда дадут изменения в будущем. Но вы можете сейчас изменить прошлое свое, нет? Прошлое никто изменить не может, оно уже есть, да? Настоящее мы закладываем будущее, да? Как мы поступаем сейчас, так и будет в будущем, поэтому мы можем повлиять. Вопрос только заключается в том, что его прошлое тоже на него влияет. Поэтому иногда хорошие родители не могут ничего сделать со своим ребенком, потому что по судьбе им положен такой ребенок, да, который имеет какие-то плохие качества в себе. Но мы об этом, обо всем с вами будем очень детально и подробно говорить. Сейчас я не могу как бы углубляться в эти вопросы. Я сейчас буду продолжать про наше тонкое строение. Значит, итак, тело ума может в результате контакта с внешними объектами очень сильно повлиять на наши внутренние органы, да? И что же может препятствовать этому плохому развитию, плохому контакту? Может препятствовать более глубокое наше строение. У нас есть, оказывается, еще такая оболочка, еще более тонкая, имеющая еще более тонкую природу. Называется Вигьяна Майя. Вигьяна Майя означает тело разума. Тело разума. У нас есть разум. Разум – это не ум. Разум – это более глубокая природа. Человек, который… Есть, бывает разумный человек, да, бывает неразумный. Вы знаете? Разумный – это какой? Это который знает, как надо делать, да? Он всегда все знает. Его что ни спроси, он раз выходит, находит ответ на любое решение, да? И в чем заключается наша проблема? Мы не всегда ориентируемся, кто разумный, а кто неразумный, да? Как можно определить, увидеть тело разума, можно или нет? Очень трудно, имеет очень тонкую природу. Глаза, зрение. Глаза человека связаны с умом. Глаза, органы чувств, связаны с умом. Поэтому ум другого человека можно еще как-то увидеть. Но разум увидеть очень трудно. Понимаете? Практически невозможно. Только чистый человек, чистый человек может, непогрешимый человек может увидеть, кто разумный, а кто нет. Но мы определить с вами можем, кто разумный, кто нет. Как мы можем определить? Поведение, да. То есть, как человек поступает, да? Как человек поступает, поэтому мы не можем сказать сразу, разумный человек или нет. Но умный человек знает, что надо посмотреть, что он будет делать. Да? И станет ясно, да? Поэтому мы должны понять, что разум проявляется в наших поступках. Почему? Почему же разум проявляется в поступках человека? Потому что разум контролирует наши поступки. Разум контролирует, он говорит, это хорошо. Разум знает, что такое хорошо и что такое плохо, да? Это и есть разумность. И как у ребенка определить, разумный ребенок или нет? Разумный ребенок спрашивает, что такое хорошо и что такое плохо, да? Разумный ребенок, а неразумный он не спрашивает, он просто делает, да? И ничего не спрашивает, он не интересуется. Таким образом, разум, он влияет на ум с помощью своего понимания вещей. И поэтому человек, который культивирует свой разум, то есть он взращивает разум, он изучает, что такое хорошо и что такое плохо. Такой человек, он не поступает плохо, и тогда его поступки не будут плохими. А тот, кто не контролирует свой разум, о таком говорят, он плохой, неряха, да? Вы знаете это стихотворение детское. Вот. То есть мы должны понять такую вещь, что существует знание, которое может контролировать наши поступки, и таким образом мы сможем избавиться от страдания. Кто с этим согласен? Поднимите руку. А кто не согласен? Что можно избавиться от страданий с помощью знания, с помощью того, чтобы изучать что-то, узнать что-то, и потом раз, и перестал страдать. Это возможно или нет? Какие возражения? Возможно. Вопрос только заключается в том, что изучать, да? Очень серьезный вопрос. Посмотрите, раньше мы верили всем газетам, да? Если, допустим, ко мне принесут и скажут, смотри, в газете написано, да? Это означает, что это абсолютная правда, да? Вообще никаких сомнений нет в этом. Кто из вас сейчас верит в то, что если написано в газете, это абсолютная правда? Поднимите руку. Никто не верит уже. Вот. Это сложно, да, сказать, что это абсолютная правда, то, что в газете написано. Но к чему же тогда верить? Потому что если человек ничему не верит, как он тогда может культивировать свой разум? Как он может тогда контролировать свои поступки? Потому что человек, который ничему не верит, он не сможет определить, как ему надо поступать, как нельзя. И таким образом он не сможет избежать вот спокойствия своей жизни, беспокойства своей жизни. Откуда возникает беспокойство? Вот человек ко мне приходит, пациент, и говорит, у меня беспокойно на душе. Откуда беспокойство возникает, кто знает? Беспокойство возникает от отсутствия понимания, как надо поступать. Понимаете, человек не понимает, у него возникает беспокойство. Вот. Почему он не понимает? Потому что он не изучал, как надо правильно. Почему он не изучал? А что изучать? Чему можно доверять, да? Чему сейчас можно доверять? Одно читаешь, потом другое в другом месте говорят. Это плохо, да? Начинаешь то изучать, в третьем месте говорят, это тоже плохо. Да? Итак, мы с вами должны прийти к выводу, что мы должны культивировать тело разума. И это культивирование происходит за счет знания. Откуда берется знание? Вот этот вопрос очень серьезный. Допустим, мы возьмем знание, идущее от педагога, да? Откуда педагог получил свое знание? Из книжки, которую написал кто-то, да? Он ее написал, а откуда он взял это знание? Из другой книжки. А откуда он это взял знание? Из следующей книжки. И теперь мы видим, что существует такая цепочка, идущая в прошлое, да? Да? Вы согласны, что есть цепочка, идущая в прошлое? Так почему бы тогда не взять ту книжку, которая...